Добрый день, дорогие друзья! Как всегда по понедельникам начинаем нашу очередную передачу из серии «В Цире и в мире». И тема этой передачи немножко необычна для нашего эфира, потому что мы чаще говорили про беременность, а вот сегодняшний эфир наш во многом будет посвящен проблеме родов. И я очень рад, что мы наконец-таки можем об этом поговорить, потому что, в общем-то, как акушер, получивший классическое образование акушерское, и как человек, который очень много знает о том, что такое роды и беременность, я бы, конечно, хотел, чтобы большее количество наших передач было посвящено или так или иначе касалось проблеме родов, потому что задача наша и врачей, акушеров-гинекологов, наших коллег, которые занимаются непосредственно приемом родов и ведут послеродовой период, и наблюдают женщин в послеродовом периоде, и наших коллег-неонатологов, которые получают и наблюдают маленьких пациентов, она, в общем-то, единая. То есть наша задача – это чтобы получить здорового ребенка. И здоровую женщину, он также здорового ребенка, потому что здоровье ребенка и качественное, высокое качество здоровья ребенка, который рождается, новорожденного, является основной задачей современного акушерства. Вот почему мы говорим сегодня о перинатологии, вот почему перинатология, которая изначально рождалась как наука, которая занималась последними неделями беременности, введением родов и здоровьем новорожденного, смещается уже не только на первый триместр, но и на подготовку к беременности. Вот. И на подготовку к зачатию. Поэтому это идет двунаправленный, обычно хороший очень процесс, когда мы, то есть врачи, акушеры, гинекологи, которые ведем беременность, все ближе приближаемся к родам, и все теснее взаимодействуем с врачами, которые непосредственно нашими коллегами, уважаемыми, которые ведут роды, а, соответственно, врачи родильных домов, перинатологи все опускаются, возвращаются на все более ранние сроки беременности и подходят к подготовке к самой беременности. Поэтому я считаю, что это очень-очень хороший процесс. И в этой связи, конечно, когда мы сегодня будем говорить о родах по-шведски, ну, это условное название, я бы, конечно, хотел передать привет всем моим коллегам, которых я знаю, которые работают в роддомах, но особенно, конечно, Нине Петровне Смирновой, заведующей отделением родильным 4-го роддома, и вообще всем сотрудникам 4-го роддома. Вряд ли там меня кто-то помнит, потому что это были с 83 по 86 год, то есть 4-й курс, 6-й курс и 1-й год ординатуры, когда я там был. Но это был именно тот роддом, в котором я впервые познакомился с акушерством, впервые увидел роды и впервые работал непосредственно в родблоке под руководством Нины Петровны. Поэтому, конечно, Нина Петровна, если вы нас слышите сейчас, я хотел бы пожелать вам всего самого-самого хорошего, крепкого здоровья, оптимизма и счастья во всем, абсолютно во всем. И я помню, рад и страшно благодарен, и всегда вас вспоминаю очень-очень тепло и с огромной благодарностью. Вот. И еще почему мы сегодня говорим о 4-м роддоме. Также с 4-м роддомом меня связала судьба в 95-м году, когда я помогал Веронике Эриксон подготовить конференцию, которая называлась тогда «Родильный дом». И мы тогда проводили занятия в 4-м роддоме. Это был проект шведского посольства, и вы знаете, что это закончилось тем, что приезжали врачи из Каролинска института, то есть из Каролинского института, то есть это ведущий, самый лучший медицинский вуз Европы, номер один, и если брать по медицинскому образованию, то третий вообще в мире. И вот из Каролинского института приезжали доктора и акушерки, и общались с врачами 4-го роддома, и после этого был еще ответный визит и стажировка врачей 4-го роддома в Швецию, и с этого тогда начались вот так называемые мягкие вертикальные роды. Тогда же мы взаимодействовали с русских, мы тогда, то есть во время подготовки к конференции фактически участвовали с русской стороны два человека. То есть я и Юрий Миронович Блашанский, И нам приходилось во время жарких дискуссий отстаивать перед Юрием Мироновичем о том, что вот роды по-шведски – это не какая-то парамедицина, потому что он очень скептически ко всему этому делу тогда относился. И я думаю, что во многом все-таки мы тогда его убедили в том, что вот эти вот тенденции современные к мягким родам, она все-таки является очень-очень важной и для женщины, и для семьи, и для внутриутробного плода. Итак, роды по-шведски. Почему мы сегодня выбрали эту тему? Потому что, я думаю, что вы, те, кто видел предыдущий эфир, понимают, в связи с тем, что профессор Хуго Лагеркранц, удивительный совершенно человек, один из выдающихся педиатров современности, он получил вот эту очень престижную Maternity Prize, то есть премию, которая назначается Европейской ассоциацией перинатальной медицины раз в два года. Он именно получил эту премию. И я, конечно, очень-очень этому рад, потому что, конечно, профессор Хуго Лагеркранц занимает совершенно особое место вот в этом созвездии тех врачей, которые во многом определили нашу медицинскую политику и практику приема родов не только в Швеции, но и во всем мире. И я бы, конечно, хотел бы рекомендовать всем, абсолютно всем врачам, которые интересуются, и не только врачам, которые интересуются проблемой родов, прочитать книжку Хуго Лагеркранца, которая несколько лет назад вышла на русском языке. Причем этот перевод, он вышел раньше, чем английский перевод. И это издательство Академии наук Сибирского отделения. Она называется «Хуго Лагеркранц. Развитие мозга и способности ребенка. Новосибирск, 2010 год». То есть это перевод первого издания книги Хуго Лагеркранца, которая вышла в... Изначально первое издание вышло в 2005 году, и она тогда выходила по заказу Шведской академии наук и удостоилась целого ряда международных премий. И вот эта картинка, которую я поместил под русским названием, это обложка итальянского издания, которое вышло тогда же, где-то в начале вот этих вот середине нулевых годов, вскоре после шведского издания. И, собственно говоря, здесь мы видим вот эти вот незримые, изримые нити, которые связывают те механизмы нейрогенные, которые происходят внутри внутриутробного плода и внутри организма мамы. И вот эта книжка, да, но вот последнее издание книжки вышло в 2016 году. Вот оно называется, сейчас новое название называется Infant Brain Development, то есть развитие мозга ребенка, формация образования разума и возникновение сознания. То есть это очень хорошее и правильное название, которое полностью соответствует содержанию этой книги. Я ее прочитал на одном дыхании. В западном издании это где-то около 300 страниц. Книжка читается просто настолько, она написана, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны, вот это вот за этой понятностью стоит очень высокая глубина, потому что то, что излагается, это соответствует последним достижениям современной перинатологии. Вот. И я бы, конечно, рекомендовал это все прочитать, и на меня она произвела очень-очень сильное влияние. Я ее купил на Амазоне в виде Kindle варианта, то есть в электронном виде, но вот так вот она выглядит. Но еще раз говорю, что это переработанное издание 2005 года, но, по крайней мере, вот на русском языке мы имеем вот книгу, которая издана очень достойным издательством, то есть это издательство Сибирского отделения Академии наук. Я ее пока в руках не держал, но я ее выписал, она в пути из Новосибирска, я ее скоро получу и, возможно, поделюсь своими впечатлениями именно о чтении русского издания этой книги. Ну, обратите на это внимание, потому что действительно заслуживает это очень-очень хорошее чтение. Вот. Но я хотел бы к Хуго Лагеркранцу вернуться в конце этой лекции, потому что Хуго Лагеркранц – это профессор, который, в общем-то, раскрыл механизмы положительного влияния стресса, который ребенок испытывает во время родов, на здоровье этого ребенка, в том числе и на формирование нервной системы. И первая статья, которая была посвящена этой теме, она появилась в 1986 году в журнале Scientific American, мы об этом будем говорить. В 2016 году появился, условно, скажем так, ремейк этой статьи в журнале «Акта педиатрика» шведском, который издается в Швеции, где Хуго Лагеркранц является главным редактором сейчас. И также главы, которые были посвящены вот этому хорошему стрессу во время родов, были и в книге 2005 года, и в книге 2016 года. Так что мы имеем вот четыре немножко отличающихся деталями варианта этой работы. И об этом, кстати, вот об этом говорилось также, об этой работе, как об очень значительном явлении современной медицины, говорилось и на последней конференции, которая была в Петербурге, Европейской ассоциации перинатальной медицины, когда президент этой ассоциации, господин Моше Хос, представлял награду Maternity Prize этого года. Но прежде чем говорить о Хуго Лагеркранце, конечно, хотелось бы вернуться немножко к истокам. И здесь нельзя обойти вниманием, когда мы говорим о родах по-шведски, вот от этого удивительного совершенно человека, разносторонней личности, который внес гигантский совершенно вклад в то, как воспринимаются роды сегодня во всем западном мире, это профессор Йохан Линд. Ну, или, как его иногда на английский манер называют, Джон Линд, или его западные коллеги его называли просто Джонни. То есть те, кто его знал лично, называли его Джонни Линд. Хотя это шведское, это не Джон, это шведское имя Йохан, которое достаточно давно существует. Но на англичане, понятно, читают, когда видят эти Джон Линд. Профессор абсолютно удивительный, потому что он на протяжении нескольких десятилетий руководил клиникой, то есть руководил программой неонатологии Каролинского института. То есть я еще раз хочу сказать, Каролинский институт – это ведущее медицинское учебное заведение Европы, номер один. То есть лучше Каролинского институт нет ничего. То есть, ну, назван по имени Карла XIII, то есть короля, который хотел, чтобы Швеция имела хорошее образование после того, как она в начале XIX века потерпела поражение в войне с Россией и потеряла Финляндию. Вот. И уже изначально, когда программа эта была создана, медицинского образования, она включала в себя не только подготовку военных врачей, но и общую медицинскую подготовку в целом. И уже в 60-е годы XIX века Каролинский институт получил статус университета, и Нобель в своем завещании он сказал, что именно Каролинский институт будет тем учреждением, которое будет присуждать премии по медицине и физиологии. И так оно происходит до сих пор. Поэтому и профессор Линд, и профессор Хуго Лагеркранц были членами Нобелевского комитета, которые принимали активное участие в присуждении Нобелевских премий. Но вот профессор Линд, он занимает совершенно особое место, потому что начиная с 50-х годов, со второй половины 50-х годов, он очень много времени и внимания уделял изучению кровообращения внутриутробного плода и у новорожденного. И вот этому достаточно сложному процессу перехода с фетального на внеутробный тип кровообращения, то есть это оказалось достаточно гораздо сложнее, чем это представляется в классических учебниках по акушерству. И также он был одним из тех немногих в Европе, которые, это было гораздо раньше, чем в Соединенных Штатах Америки, учреждений, где кафедр, где началась подготовка отдельная неонатологов, то есть была специально создана программа докторантуры, которая была связана с подготовкой неонатологов. Поэтому огромное количество тех профессоров, которые сейчас практикуют и которые сейчас находятся, может быть, не в зените, но, в общем-то, в очень высокой степени зрелости своего таланта. Ну, то есть это и прежде всего, конечно, вспоминается, здесь приходит на ум профессор Вильям О., знаменитый неонатолог, которому сейчас уже за 70, но тем не менее он активно работает, консультирует в Соединенных Штатах Америки. Он был учеником профессора Линда, и профессор Элис Яо, она уже аспирантка и докторантка была более позднего периода, тоже очень известный американский неонатолог. Все они вышли вот из школы профессора Линда. Причем он был не просто таким учителем, который учил неонатологии, но он также был удивительным совершенно человеком очень широких взглядов. И он очень интересовался живописью и читал лекции своим студентам по живописи. И здесь, конечно, это все как бы сочеталось вот с таким созвездием, что вот много таких неонатологов того периода, то есть я имею в виду 60-х, 70-х годов, они и 50-х годов, они были одновременно высококультурными людьми, которые во многом разбирались. Это и профессор Линд, и профессор Александр Минковский в Париже, и профессор, который работал в Чикаго в основном, это профессор Джек Метков. Они все были как бы вот такими людьми очень-очень высокой культуры, не только медицинской, но и культуры в отношении искусства, музыки и так далее. То есть это во многом дало то, что, в общем-то, те интереснейшие результаты, которые дали исследования школы профессора Линден. Вот. Вот посмотрите, пожалуйста, очень интересная статья «Циркуляция», то есть кровообращение плода и его изменения во время беременности. И вот здесь просто идут такие интересные слова. То есть первое издание вышло в 70-м году, второе издание вышло в 78-м году. Читается на одном дыхании. Очень-очень интересное. И посмотрите, что он пишет. До совсем недавнего времени человеческий плод рассматривался как такое зависимое, развивающееся, овощеподобное существо, которое начинает жить только после того, как в самостоятельной жизни, после того, как родится. И насколько изменилось отношение к этому существу, внутриутробному плоду, за последние годы. То есть из вот этого инертного и пассивного пассажира, который какое-то время пребывает внутри организма матери, он превратился в хозяина всей беременности, который решает и проблемы гомографта, то есть иммунологической несовместимости, определяет продолжительность беременности, запускает процесс родов, полностью контролирует материнский организм. И когда происходит рождение ребенка, то пуповина, отсекаемая, не отсекает организм плода от организма матери. Она отсекает организм плода от самого организма плода, потому что плацента является не органом материнским, плацента является органом самого плода. И это является просто одним из этапов перехода на новое существование. И вот это вот очень-очень интересные мысли, которые частично были заимствованы у профессора Вильяма Лайли из Новой Зеландии, то есть одного из толпов неонатологии, то есть человек, который в начале 60-х годов успешно начал делать внутриутробные переливания, заменные переливания крови при резком конфликте, то есть уже в начале 60-х годов профессор Лайли это все делал. Это вот цитаты из профессора Лайли, но в других работах Линда мы видим не просто цитаты, а значительную переработку этих всех вещей, потому что его как бы зрелые мысли рождаются, говорит, не только ребенок рождается внутри родовой палаты, семья рождается внутри родовой палаты, появляется новорожденная мама, появляется новорожденный папа. И те вещи, которые случаются вот во время родов, это процессы, которые связаны с рождением всей семьи. Вот почему важно, чтобы они были правильным образом обставлены, чтобы и ребенок себя чувствовал защищенным и неодиноким, и мама, чтобы себя чувствовала никогда, чтобы ее не оставляли одинокой, потому что здесь возникает очень-очень много различных нюансов. И, конечно, когда ты читаешь про профессора Линда, читаешь его работы, ты просто понимаешь, насколько велик был масштаб этой личности. Ну, например, профессор Вильям О., который проходил докторантуру у Линда в середине 60-х годов, он вспоминает, как профессор Линд во время обеденного перерыва говорит: «Так, пойдем». «Куда пойдем?» «Да посидим там на ступеньках перед клиникой в Стокгольме». Взяли две банки детского питания фирмы, которая сейчас не существует, но которую купила потом Nestlé. Говорит: «Мы сейчас будем делать BS». «Что-что? BS? Какой еще BS?» Кто-то на него смотрит, смеется и говорит: «Brainstorm», то есть «мозговой штурм». И вот они сидят с этими баночками детского питания, обедают этим детским питанием. И профессор Линд говорит своему молодому коллеге: «Слушай, вот как ты думаешь, почему закрываются сосуды плаценты?» Тот ему говорит: «Ну, вы знаете, я так думаю, что это связано с тем, что повышается во время вздоха, первого вдоха ребенка повышается парциальное давление кислорода, и за счет этого артерии пуповины начинают сжиматься, и кровоток в пуповине прекращается». «Да, да, да», говорит. «Ну, давай проверим тогда». И каково было удивление будущего профессора О, когда на следующий день он приходит в клинику и видит, что в ротблоке развернута целая съемочная группа, которая снимает процесс родов и наблюдает под увеличением, что происходит с пульсацией сосудов пуповины. И действительно, оказывается, когда ребенок начинает делать первый вдох и появляется крик ребенка, то пульсация начинает совершенно по-другому реагировать, и таким образом они сняли на кинопленку вот эти все вещи. Это никуда не пошло, то есть это не пошло ни в публикации, никакого фильма не было снято, но это просто один из эпизодов жизни той клиники, которая жила, которая была в Швеции вот в конце 60-х и начале 70-х годов. Вот. То есть это говорит о том, что и к этому времени уже очень-очень многое было понятно. Потому что, посмотрите, пожалуйста, да, это открытка, которую профессор Линд в конце 60-х годов послал своей очень хорошей знакомой, это Робина Эддис, мы сейчас о ней говорить не будем, но это был удивительный совершенно человек, который жил в Англии, они были с ним в многолетней переписке и сотрудничестве. Это вот новогодняя открытка, которую он послал ей с пожеланиями Рождества и Нового года. Это из архива профессора Эддис. И вот посмотрите, вот работа Катарины Михельсон, которая вышла в начале 70-х годов, где она упоминает то, как они вместе с Линдом изучали детский крик еще в начале 60-х годов. То есть в начале 60-х годов в Скандинавии несколько групп изучало детский крик, потому что крик ребенка новорожденного и первых двух месяцев, он практически неуправляемый, то есть вы не можете его утешить. Ребенок передает какую-то информацию, и вот они занимались спектральным анализом фонограмм, записи плода, вернее, новорожденного ребенка, и оказалось, что смогли по этим всем фонограммам четко совершенно различать то, как кричит ребенок в разные совершенно фазы, когда ему что-то нужно, когда он получает удовольствие, когда ему хочется просто покричать или когда ему больно. Потому что вот о боли плода – это отдельная тема, я хочу просто немножко ее затронуть сегодня, хотя если говорить о боли новорожденного ребенка, это отдельный совершенно вопрос, который тоже разбирался во многом профессором Линдом и потом как бы по цепочке является одной из главных тем исследований профессора Хуга Лагеркранца. Вот. И что сейчас, понимаете, работы по детскому крику продолжаются и сейчас. И что вы думаете? В настоящее время работы по детскому крику показали, что ребенок слышит определенные закономерности речи разговорной, которая идет вокруг него, которая прорывается сквозь вот этот слой внутриутробно. И внутриутробно ребенок не только слышит те звуки, которые характерны для того или другого языка, но и кричит немножко с другими интонациями. То есть ребенок, родившийся во Франции, слышащий французскую речь своей мамы, будет кричать немножко по-другому, чем ребенок, рожденный в Германии. И на различные звуки, которые издают, то есть характерные для гласные, интонация и так далее, они реагируют совершенно по-другому. И ребенок, который родился в Швеции, не реагирует на специфический шведский звук «ы», но зато реагирует на другие звуки, которые он не слышит. Допустим, английский звук «и». Он на него реагирует как на новое. На «и» реагирует абсолютно нормально. А дети, которые в Англии живут, они работают совершенно по-другому. То есть вот эти исследования детского крика показали то, что в принципе на уровне привыкания, на уровне примитивной памяти и вот этого формирования, вот этой еще пока незрелой нервной системы, ребенок обучается материнской речи еще внутриутробно. И поэтому это дает совершенно интересную проблему, а что делать вот с этими детьми суррогатных матерей, которые слышат другую речь? То есть представьте себе, что в тех странах, которые не имеют возможности платного суррогатного материнства, они все куда едут? Сюда. И где вынашивают этих детей? В Тамбовской области. И получается, что он слышит тамбовскую речь, а забирает его сразу, и он уже идет в Испанию, в Германию там, и так далее, и так далее. Понятно, что пластичность ребенка очень велика. И он будет говорить на испанском, немецком и так далее. Но ждет он вот в момент рождения и готовится к тому, что он будет слышать речь той женщины, мамы, которая прорывается к нему внутриутробно через тот шум. Потому что внутриутробный плод живет, как оказалось. То есть это все замерялось в условиях достаточно высокого уровня шума. То есть уровень шума доходит до 80 дБ. То есть это шум кишечника, дыхание, кишечных шумов. То есть это достаточно высокий уровень шума. Но обычно это все-таки где-то порядка 40 дБ. Тоже это, в общем-то, так нормально. Шум транспорта за окном, допустим, на Садовом кольце. Но за счет того, что материнский голос, он высокий достаточно, вот эти высокие частоты, они прорываются к ребенку, и ребенок уже настраивается на голос мамы, и вот это играет очень-очень большую роль. То есть вот начало было сделано еще в 60-е годы, продолжается до сих пор, и вот этот детский крик оказался не таким простым явлением, как это могло показаться на самом-самом первом этапе. Дальше просто я хотел бы немножко рассказать вам про то, что повлияло во многом на какие-то вещи, которые были связаны с развитием акушерства в середине 70-х годов. Это работа Лебуае, которая называлась «Роды без насилия». То есть вы будете слышать, и наши все, скажем так, представители некоторых направлений, которые связаны с психологией пренатального и перинатального периода, считают это просто каким-то богом и царем. Но Фредерик Лебуае родился в 1918 году, умер в прошлом году, 25 мая. 1 ноября этого года можно было бы праздновать столетие со дня рождения Лебуае, если было бы что праздновать с точки зрения акушерства. Потому что акушеры-гинекологи, когда вышла его книжка, были просто страшно раздражены и разъярены. Я сейчас объясню, почему. Кто такой Лебуае? То есть он родился в Париже в семье ювелира. Его имя при рождении было Альфред Лазарь Леви. Ну, Франция выигрывала войну, но еще пока Первая мировая война не закончилась, поэтому он связывается с тем, что там какие-то были проблемы, якобы, когда мама рожала, вот при родах у него он был зациклен на родах, почему я об этом говорю, он был зациклен на родах, которые были у его матери. Родился он с помощью акушерских щипцов. Ну, то есть была какая-то проблема, и якобы были применены акушерские щипцы. Дальше все покрыто туманом. Мы ничего толком не знаем про его биографию, потому что в некоторых биографиях и в некоторых интервью он говорил, что он закончил медицинский факультет Парижского университета в 1937 году. Но тогда он должен был его закончить в возрасте 19 лет. Я не думаю, что это было так, но, по крайней мере, в каких-то интервью где-то что-то проскальзывало. Никаких документальных данных на эту тему не существует. Дальше был какой-то очень-очень темный период. Да, во время войны семья скрывалась в небольшой деревушке на границе со Швейцарией, и там братья Леви поменяли имя для того, чтобы не попасть под немецкие репрессии, потому что они были евреями. И они поменяли имя, то есть он стал Фредериком Лебоайе, брат его стал тоже Лебоайе, ну, по-моему, там потом он был как Лебоайе Леви, насколько я понимаю. Ну вот Лебоайе оставил и имя, и фамилию, те, которые он принял во время войны, скрываясь от немцев. А дальше в некоторых биографиях идет какой-то странный эпизод его службы во время Второй мировой войны. Абсолютно непонятная служба, что он оказывал какую-то там помощь в лагерях ДП, то есть перемещенных лиц. Вот это очень-очень-очень настораживающие вещи, потому что здесь, конечно, нужно разбираться, что это была за служба в лагере для ДП, какие функции он выполнял, в какой оккупационной зоне. Но говорилось, что это было все на территории Германии. То есть это было все вот в 40-е годы. Не буду на этом сейчас останавливаться. Я бы хотел просто, если кто-то интересуется вопросом этим, прочитать книги Ариадны Далианич. И вы тогда, может быть, многое поймете по поводу того, что такое были лагеря для ДП и какая там была атмосфера, и как с ними общалась вот эта вся так называемая охрана, и какую помощь они могли оказывать вот тем людям, которые были, содержались в этих лагерях. Но, тем не менее, вот такой эпизод есть, он никак не документирован и никак не освещен. То есть он об этом говорил в каких-то интервью, это вытаскивали все это журналисты, но ничего толком не известно про это. А дальше совсем странный период, который касается того, что он работал якобы в университетской клинике Парижского университета в 1953-1954 году, и даже что он был как бы заведующим отделением родильным в этой клинике, но опять-таки никакого документального подтверждения здесь нет. То есть он тщательно все это скрывал, по крайней мере, ничего не говорил, и я думаю, что там пытались журналисты брать у него какие-то сведения, но ничего об этом не известно. А дальше, получается, с 1955 года он полностью уходит в частную практику и занимается акушерством. Ну, скорее всего, врачом-акушером-гинекологом он был, но, опять-таки, я здесь просто ничего не могу понять, потому что документально ты берешь, допустим, если биографию любого врача, ты можешь понять, когда он закончил университет, кто были его учителями, где он работал. В отношении Лебоайе неизвестно ничего. Но примерно с 1958 года он принял участие в таком как бы движение, в котором принимали участие многие молодые люди, он увлекся Востоком и начал ездить в Индию. И в Индии он искал какой-то восточной мудрости и нашел ее у одного из так называемых свами, то есть он нашел там гуру в одном из отдаленных ашрамов. И там же этого гуру нашли и другие. И вот этот гуру его как бы переродил. То есть этот гуру объяснил ему, что все его проблемы связаны с проблемой в родах. Одновременно он увлекся уже, получается, почти в 40-летнем или за 40 лет психоанализом и сам подвергался неоднократно психоанализу и стал фиксирован вот на этих родах. И дальше, значит, этот гуру объяснил ему, что женщины рожают в роддомах западных неправильно, что нужно рожать так, как рожают бедные женщины в Индии, без насилие, с, в полумраке, что род, ребенок испытывает огромные, огромные сложности, огромные боли, когда он проходит через процесс родов. Нужно положить ребенка на грудь мамы, когда он родится, должен быть визуальный контакт. Ну, то есть те вещи, которые так уже, в общем-то, в западных клиниках продвинутых были, но это все было вот обобщено вот в этой книжке, которая называлась «Роды без насилия». Вы посмотрите, пожалуйста, то есть часть первая – это фотографии детей в муке какой-то такой, то есть выбраны такие варианты фотографии, когда идет вот это вот искаженное выражение лица ребенка. И текст идет, это не научная работа, это некий такой трактат в стиле, в полустихах, в стиле Рабиндраната Тагора, в виде каких-то такой притчи. Апологеты связывают это все, говоря, что это напоминает божественную комедию Данте. Но это совсем небольшая книжечка, которая написана вот такими афористичной манере. Вот. И видите, вот еще. И дальше получается, фотография, к сожалению, я просто, видимо, ее пропустил, не сделал слайд, где показаны мама счастливая, папа счастливый, доктор счастливый, который держит за ноги ребенка, у которого искаженная гримаса, он говорит, вот это современное акушерство, которое нужно менять. Вот почему, когда вот эта книжка появилась, и она сразу обратила на себя внимание, вышла вначале во французском варианте, дальше вот в таком очень красивом издании английском, потому что в основном все люди прочитали это все в английском варианте, это вызвало большое возмущение акушеров-гинекологов, потому что те варианты родов, которые он предлагал, они были, конечно, ну, как-то спорными во многом, потому что как можно рожать в темноте? То есть, когда врач не видит вообще того, что происходит, потому что вот эти вот роды в темноте, это, конечно, был большой претензий, потому что, в принципе, если врач не видит того, что происходит и работает в полумраке, то это может ухудшить состояние и ребенка, ухудшить сам процесс акушерской помощи. Поэтому, конечно, но, тем не менее, это вызвало очень большой резонанс. И здесь я хочу показать просто вот эта группа учеников, то есть это с вами Праджнанпад, то есть это вот этот гуру, который перепосвятил и переродил этого нашего Фредерика Лебвае. Вот здесь вот Лебвае сидит в середине. Здесь вот видите, вот самый крайний здесь, это Даниил Руманов, сын писателя и журналиста Руманова. Вот, который оставил достаточно интересные мемуары, которые, ну, вот можете почитать, «Румановы, отец и сын», и там как раз Руманов рассказывает о том, как они, не упоминая Лебвае, но это все одна и та же группа, то есть это были знакомые, как они вот ездили в Индию и нашли вот этого с вами, который их там обучил, переродил и, в общем-то, сделал их новыми людьми с точки зрения вот религиозной, то есть они увлекались, все были эзотериками. Вся последующая деятельность Лебвае была, это по сути своей по акушерству он ничего не писал, а все его книжки были посвящены вот этому с вами, учение с вами, восточная мудрость и так далее, и так далее. То есть вот просто я хочу обратить ваше внимание на то, что вот истоки вот этого течения, вокруг которого стоит Лебвае, они были связаны с тем движением изначально, которое ассоциировано в настоящее время с религией New Age. Потому что для New Age характерна мимикрия. То есть они всегда не говорят о том, что мы отстаиваем какие-то эзотерические концепции, эзотерические какие-то учения. Они говорят, что мы наука, мы психология, мы физиология, мы биология и так далее, и так далее. Просто я сейчас не буду на этом останавливаться, но просто я хотел бы сказать, что вот эти все вещи, которые связаны вот с этим направлением, они так или иначе связаны с Лебвае и теми напластованиями, которые пошли дальше. То есть эти все Джеки Шиф, Леонард Ор, Янов с этим первичным криком и так далее, и так далее. Это все как бы вот то направление, которое Рибёсинг, репарентинг и так далее, и так далее. То есть это все вот вещи, которые так или иначе, системная семейная терапия в применении вот к родовой травме и так далее, и так далее. Это все как бы вот то движение, которое шло непосредственно от Лебвае и круга Лебвае. Потому что если брать вот этот ребёсинг, то когда этот Леонард Ор выступил со своим вот это, со своей вот этой терапевтической методикой регрессивной, то трижды через нее прошел сам Лебвае. То есть первый раз в мокрую, то есть в воде, и два раза в сухую, то есть выползал из простыней. Он его рожал заново. Понимаете, то есть это все очень-очень-очень всегда спорно. И что интересно, что, в общем-то, здесь, конечно, шведские акушеры-гинекологи были первыми, которые начали говорить, давайте проверим просто и посмотрим, что здесь соответствует правде, а что не соответствует. И вот здесь вот очень интересная статья, которую написал профессор Линд. Она называется «Семья в шведском родильном зале». Очень-очень хорошая статья, где описываются те ощущения, которые испытывает женщина, когда она рожает, ощущение оставленности, ощущение одинокости порой, которое возникает после того, как родился ребенок. Те проблемы, с которыми сталкивается женщина, что иногда она рожает одна без мужа. Вот эти вот ощущения того, а что будет со мной, а справлюсь ли я, а как вообще все будет, и так далее, и так далее. То есть вот это вот очень-очень важные вещи, и вот это вот то, что говорил профессор Лин, что семья рождается в родильном доме, это очень-очень значимый момент был. И для того, чтобы проверить теорию Лебвае, потому что теория должна была быть такой, что если ребенок испытывает такую тяжелую травму во время родов, проходя через материнские пути, тогда... Значит, это должно быть написано у него на лице после рождения. И тогда, значит, если ребенок рождается путем кесарево сечения, то не должно быть ничего написано. Наоборот, довольство, радость. Ну, за исключением того, что он испытывает некий стресс от того, что он меняет одну среду обитания на другую. И вот тогда, именно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть базовое представление Лебвае о стрессе, профессор Линд договорился с одним из самых талантливых фотографов, Томасом Бергманом, и решил сделать так, чтобы просто, давайте проверим. И поэтому он пригласил Томаса Бергмана, и Томас Бергман сделал несколько тысяч фотографий новорожденных детей, которые рождались сразу, и четко было документировано, через минуту, через 5 минут, через час, там, и так далее, и так далее. И вышла вот такая замечательная книжка небольшая. Она является очень большой библиографической редкостью. Она называется «Barnett's First Timmer», то есть это, получается, первые часы ребенка. Очень-очень хорошая книжка. И вот эта фотография, она заглавная фотография, которая показывает, собственно говоря, ребенка, родившегося, это буквально первые минуты после того, как он родился, через влагалище. То есть оказалось, что все совершенно не так. То есть дети, которых мы смотрим, ряды вот этих фотографий, я думаю, что я покажу вам еще фотографии Томаса Бергмана, когда я получу книжку, потому что я не смог купить никакое шведское издание, но у одного норвежского букиниста я все-таки нашел датское издание, второе, там без текста, просто только одни фотографии. И мы все эти фотографии посмотрим, когда книжка дойдет до меня. Но вот это, посмотрите, очень хороший ребенок, родившийся и пришедший в себя после вот этого первичного стресса, с любопытством взирает на окружающий мир. У него, он смотрит на мир широко расширенными зрачками. Широко расширенные зрачки за счет того, что идут колоссальное количество адреналина, норадреналина, которые образуются. Он... Зрительный анализатор пока еще не зрелый, но он уже формируется внутриутробно. То есть ребенок как бы смотрит DVD внутриутробно, не видя ничего. То есть у него очень хорошо развит слух, очень хорошо развито обоняние, осязание. Но вот зрительный анализатор внутриутробно, он пока еще в полной мере не работает, он как бы впервые сталкивается. Но однако ребенок новорожденный уже в первые минуты после рождения, если поднести его близко к лицу или приблизиться к его лицу, он видит, он близорук. Он не видит четко вдаль, но он видит на расстоянии 20 сантиметров примерно. И он оказывается великолепным имитатором. То есть вот эти имитационные эксперименты, они очень-очень значимы. Вот, видите, это профессор Хуго Лагерганс, который экспериментирует с ребенком. Ребенок показывает: я один из вас, я такой же, как и вы, я могу вас имитировать уже сейчас. То есть это вот эти имитационные вещи, это те эксперименты, которые, в общем-то, были достаточно интересно изучены. На эту тему существует целая литература, достаточно интересная, которая показывает, насколько уже развита и достаточно зрела вот эта система плода. То есть вот эти имитационные вещи они сразу заметили. То есть первое, что они поняли тогда, что ребенок не испытывает особого страдания после того, как он родился. И более того, если мы посмотрим на болевой порог ребенка, когда мы говорим о том, что происходит в родах, я немножко забегаю вперед, но наше время, понятно, ограничено, но я думаю, что о боли плода и о боли ребенка нужно говорить совершенно отдельно, но оказывается, что вот эта вся адренергическая стимуляция, которая идет во время родов, она во многом усыпляет, он находится как бы в полуседативном таком состоянии по отношению к порогу боли, внутриутробный плод, вернее, плод, который рождается. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, с чем я не могу согласиться, когда вот педиатры пишут по поводу болевых ощущений у плода, что плод испытывает перегрузки на протяжении всего процесса родов. Это немножко не так, и здесь, конечно, я хотел бы вернуть нас к профессору Хуго Зельгейму, классическому немецкому профессору, практика которого была еще в довоенный период Германии. И нужно посмотреть, что такое роды. Роды – это гидравлический процесс. Пока не вскрылся плодный пузырь, воздействие идет на все плодное яйцо в целом. Да, повышается внутриматочное давление. Да, возникают периоды гипоксии, когда матка сокращается. Но при этом никакого такого серьезного механического давления на ребенка не происходит, потому что внутриматочное давление, оно везде внутри матки одинаково. И перегрузки непосредственно плода возникают только после вскрытия оболочек, когда плод рождается из оболочек и движется из зоны высокого давления в сторону низкого давления, это где-то около часа, ну, может быть, полтора, меньше даже обычно, если у повторно родящих женщин. Поэтому здесь, конечно, тоже все это немножко преувеличено, но когда мы смотрим на болевой порог ребенка новорожденного, то оказывается, что порог ребенка, который родился после операции кесарево сечения, он гораздо ниже, чем порог новорожденного ребенка, который родился через влагалище. То есть он действительно оказывается, вот сам процесс родов, он немножко как бы мобилизуя адренергическую вот эти все вот вещи, адреналин, норадреналин, он, в общем-то, обеспечивает определенную нечувствительность вот к этой боли. По крайней мере, вот эта боль не написана у плода, у новорожденного ребенка на лице после того, как он придет чуть-чуть в себя, это буквально первые минуты после рождения ребенка. Вот. Еще одно важное направление того, что делал профессор Линд, в основном это уже об этом он писал во второй половине 70-х годов, когда ушел на пенсию, но активно продолжал заниматься и лекционной деятельностью, и публикациями, это музыка и маленькое человеческое существо. Здесь, конечно, само название «Small Human Being», оно перекликается с работой Вильяма Лайли и Жерома Лежона, директора Института генетики в Париже, моего знакомого, который назывался «The Tiny Humans», то есть «Маленькие люди», где они защищали то, что плод является личностью, начиная с самых ранних этапов беременности. Но здесь вот в данном случае музыка и маленькое человеческое существо имелось в виду что? Что ребенок, и это было показано этими исследованиями, внутриутробно очень хорошо реагирует на колыбельные. вот эти колыбельные песни, они дают своей ритмикой, голосом, просодии, дает возможность ребенку во многом тренировать и включать адекватным образом свой слуховой анализатор. И поэтому, конечно, когда вот он говорил «музыка и маленькое человеческое существо», он прежде всего имел в виду эту музыку, которая касается человеческого голоса. То есть вот эти колыбельные песни, они, безусловно, важны. И вот эти контакты, которые женщина, беременная, муж ее, могут осуществлять внутриутробно, общаясь с ребенком во время беременности, по крайней мере, во второй половине беременности, это оказывается достаточно значимо. То есть это готовит ребенка к приходу в мир людей, уже взрослых людей, внеутробных людей. Вот. И что касается музыки, здесь, конечно, не нужно перегибать палку, потому что, конечно, избыточная стимуляция звукового анализатора, она не всегда бывает полезна. Но когда сравнивали, допустим, влияние Стравинского атонической музыки и влияние Моцарта, то, конечно, лучше Моцарт, чем Стравинский. То есть лучше влияет ритмическая, тоническая музыка. Но опять-таки, что если касается музыки, лучше здесь не перегибать палку, потому что в экспериментах на животных было показано, что если идет избыточная вот это вот воздействие на плод, это может вызывать эпигенетические какие-то включения неправильных механизмов, то есть не нужно перегружать плод музыкой, а вот голосом вы его не перегрузите никогда. Поэтому вот колыбельные песни – это, конечно, очень-очень значимо. Ну и также профессор Линд, здесь мы видим уже, это уже поздняя статья конца 70-х, начала 80-х годов, это механизмы закрытия артерий, потому что для того, чтобы понять идеи, которые стояли, чисто умозрительные, синкретические, какие-то эзотерические идеи, которые стояли за, условно говоря, учением Лебуае. Лебуае говорил, что нужно положить ребенка на живот родившей женщины, да, и дождаться прекращения биения пуповины, чтобы вся кровь пошла к ребенку. Так вот, профессор Линд показал вот в этой статье закрытие человеческой бульбокарной артерии, физиологическая демонстрация теории Бертона о том, что если мы поднимаем плод над уровнем выхода пуповины, то мы, соответственно, повышаем ту высоту, на которую сердце плода должно закачивать вот эту кровь из плаценты. Если эта высота превышает 40-50 сантиметров, то практически никакой крови ребенок из плаценты не получит, потому что он просто не может, сердце ребенка не может это все перекачать. То есть это очень-очень важный момент, на который обращают внимание современные перинатологи, на который обращают внимание современные педиатры. Потому что долгое время шли споры, а вообще нужна ли вот эта кровь, не перегрузит ли она плод, может быть, она вредна. Сейчас практически этот вопрос является решенным. Это еще одна фотография профессора Линда. Считаю, что наибольшим открытием в области педиатрии моего времени является концепция, что новорожденный ребенок является маленьким человеческим существом с развитыми всеми чувствами, открытым и чувствительным, рецептивным. То есть вот это вот очень-очень важно. Я просто, когда готовил этот вот сегодняшний доклад, прочел очень много статей профессора Линда, я просто восхищен им, и о Линде. Так вот, понимаете, вот здесь вот получается, если мы повышаем на несколько десятков сантиметров уровень плода над выходом из влагалища, то мы практически не получаем никакого эффекта от перекачки. И поэтому здесь, конечно, эти исследования, да, значит, вот нейробиология отцовства, родительства, конференция была в Швеции в 2015 году, это было очень интересно. Вот здесь опять-таки Джон Линд. Те зоны, которые включаются уже непосредственно у родителей, зоны головного мозга во время ухода за ребенком. Причем интересно, что у отцов также включаются эти зоны, когда отец начинает ухаживать за ребенком. И вот в плане вот этого пересечение пуповины, отсечение пуповины, перерезки пуповины, здесь, конечно, мнение сейчас абсолютно однозначное. Об этом говорилось на конференции в Ольборге, на которой я был в конце августа, и на этом же говорилось на конференции в Питере, которая прошла тоже вот только что, которая касалась все говорили о том, что нужно подождать минимум 30 секунд, что вот эта кровь, которая содержится внутри плаценты, она важна для развития защитных механизмов ребенка. И здесь вот на этой фотографии мы видим профессора Ола Андерсона из Халланда. Это провинция там в Швеции, не доезжая Гетеборга на побережье. Вот. И он как раз занимался и очень много занимается, очень много публикуется вот этими вопросами, которые касаются перерезки пуповины. И что получается? Вот это исследование, которое было опубликовано совсем недавно, оно четко совершенно показало, что они смотрели детей через 4 месяца после родов. И что с ними происходило при различных вариантах перевязки пуповины. И оказалось, что у тех детей, у которых пуповина была перевязана сразу после родов, дефицит железа через 4 месяца был в 6% случаев. А у тех детей, у которых пуповина была перерезана позже, чем 30 секунд после рождения ребенка, у них это было только в 1%. А вот эта анемия у детей, она может быть программирующим вариантом, который может отрицательным образом влиять в том числе на формирование мозга ребенка. И поэтому заслуга профессора Андерсона во многом заключается в том, что он документально показал, причем не только на шведской популяции, но еще в нескольких странах, в частности в Непале. Они специально выбрали вот эту вот популяцию бедной страны, экономически бедной страны, для того, чтобы показать, что и там те же самые тенденции идут, но только в еще более выраженном варианте. Но что они делают? Вот в этой статье профессор Ола Андерсон, он четко совершенно описывает, как они делают. То есть на 20 сантиметров ниже входа во влагалище должен быть опущен ребенок для того, чтобы он получил по максимуму ту кровь, которая собралась в плаценте. Тогда его сердце не перегружается, то есть и тогда кровь из плаценты идет к ребенку. Если вы поднимаете ребенка и кладете его прямо, вот что называется, до прекращения пульсации пуповины на живот матери, пульсация будет, но ребенок не будет получать никакой крови. То есть эффекта получение дополнительной крови, если вы сразу положите ребенка на живот мамы, не будет никакой. Вот. И вот эта фотография, мы видим сверху профессор Ола Андерсон с младенчиком, а это шведская семья, которая рожает вот в этой провинции Галланд или Халланд. Раньше Галланд писали, сейчас Халланд. Рожает своего ребенка. Вот это вот рождение, на нижней фотографии мы видим рождение семьи. Вот. И вот, наконец-таки, мы возвращаемся к профессору Хуго Лагеркранцу и к его вот этой очень важной статье, которая во многом послужила толчком для целого ряда исследований дополнительных, которые говорят о том, что хороший стресс, то есть вот она называлась просто «The stress of being born», стресс в кавычках, потому что имеется в виду, что он оказывает положительное влияние. И что сделал Лагеркранц и те исследователи, которые работали в этом направлении? То есть была показана очень высокая значимость адренергических факторов в процессе родов. То есть было показано в экспериментах на животных, то есть на овцах, на крысах, на кроликах, что во время родов, когда ребенок младенец или плод рождается, то количество адреналина и норадреналина в крови плода резко повышается. И профессор Лагерканс тогда, в 80-е годы, вернее, в 70-е даже годы, начал заниматься вот этой проблемой. Они начали смотреть катехоламины в крови пуповины, то есть сразу после рождения. И оказалось, что катехоламины резко повышены. Это вот родившийся после стресса младенчик, это статья вот из этого журнала, иллюстрация к статье Scientific American. И что оказалось? Оказалось, что уровень катехоламинов резко-резко повышается, И это приводит в процессе родов к трем эффектам. Во-первых, возникает вот эта вот нечувствительность к самой боли, резко повышается порог болевой чувствительности. Во-вторых, происходит централизация кровообращения, которая обеспечивает запуск стрессорных механизмов, которые помогают адаптации. То есть здесь он похож на то, как тюлень. Когда тюлень ныряет, у него головной мозг, сердце получает основную кровь, остальные органы периферические, ласты и так далее, они получают гораздо меньше крови. И также, оказалось, идет такая же централизация кровообращения, когда идет рождение ребенка. За счет высокого уровня катехоламинов происходит вот физиологическая адаптация к самому процессу родов. Причем катехоламины у внутриутробного плода, доношенного, выделяются совершенно особым образом. Дело в том, что надпочечник взрослого человека и даже ребенка первого года жизни, то есть это исчезает буквально там через несколько недель после рождения, он реагирует на симпатическую нервную иннервацию. То есть для того, чтобы начал выделяться адреналин, нужна симпатическая стимуляция надпочечника, мозгового слоя надпочечника. А у внутриутробного плода адреналин и норадреналин выделяются автоматически на гипоксию. То есть снижение парциального давления кислорода приводит к мощному выбросу адреналина и норадреналина из мозгового слоя надпочечников вне контекста симпатической иннервации. Симпатическая иннервация не имеет значения. Дальше. Существуют зоны, которые выделяют норадреналин внутри головного мозга плода. И поэтому давление, которое осуществляется на головку в процессе родов, когда головка идет первой, тоже играет роль вот в этой стимуляции. И третий момент, и третий источник этих, это так называемые параганглии, которые расположены у человеческого плода вдоль всего позвоночника и исчезают тоже в первые недели после рождения плода. Причем у человеческого плода эти параганглии по сравнению с другими видами млекопитающих выражены особенным образом. Они тоже реагируют на гипоксию и тоже выбрасывают катехоламины в процессе родов. И это приводит к тому, что, во-первых, запускается очень мощный такой стрессовый сигнал. И дальше результат. Да, вот посмотрите, пожалуйста, это у женщины уровень катехоламинов, новорожденные после кесарева сечения и нормальные новорожденные. Вот видите, вот какой уровень, то есть несколько раз больше получается уровень катехоламинов. При асфиксии он еще более больше, но это уже патология. Причем оказывается так, что если вы видите, что при асфиксии очень высокий уровень катехоламинов, а при нормальном рождении через влагалище достаточно высокий, но в несколько раз меньше, то можно прийти к выводу, что если мы будем сравнивать детей по шкале Апгар, то тогда чем ниже оценка по шкале Апгар, тем будет ниже, тем будет выше уровень катехоламинов. Оказалось, что нет. Оказалось, что если мы берем некий такой диапазон, когда речь идет не идет о глубокой гипоксии у плода, то есть те дети, которые родились с оценкой по шкале Апгар 9-10 баллов, будут давать гораздо более высокий уровень катехоламинов, чем те дети, которые родились с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. То есть четко совершенно видно. То есть чем выше уровень мобилизации катехоламинов в процессе родов через влагалище, тем выше будет оценка по шкале Апгар, если только речь не идет о глубокой гипоксии у ребенка. Дальше посмотрите. То есть вот эти катехоламины, они помогают двум вещам. То есть они помогают пробуждению ребенка. То есть ребенок, который рождается через естественно родовые пути, когда он прокричит, и вообще первый крик тоже, это очень тоже важный момент, который здесь тоже катехоламины имеют очень большое значение, но он бодрствует. И вот эти катехоламины, они играют колоссальное значение для того, чтобы ребенок проснулся после внутриутробного периода и взглянул на окружающий его мир, и включил свой зрительный анализатор, включил обонятельный анализатор, почувствовал запах материнской груди, А он уже готов к этому запаху, потому что он к нему привык еще внутриутробно. Потянулся к соскам. То есть вот это все очень-очень важно для того, чтобы... И вот здесь включается вот этот вот первый контакт между мамой и ребенком, между отцом и ребенком, когда ребенок смотрит на мир. Ребенок, который рождается в результате операции кесарево сечения, он полусон навсегда. Даже если вы не назначаете общую анестезию, а, допустим, если он рождается при перинатальной анестезии. Потому что у него нет этого стресса, который пробуждает ребенка и запускает вот эти катехоламины, которые идут. Здесь вот на этом слайде показано, что легкие ребенка расправляются гораздо лучше, чем при... если бы не было этого выброса катехоламинов. Вот, вот ребенок. Это тоже вот из картинки Бергмана. Ну, есть ли здесь какой-то такой стресс? Ну, может быть, где-то, но... Потому что, опять-таки, мы сегодня не успеваем об этом поговорить, но существует оценка болевого ощущения ребенка. Он сказать не может. Крик не всегда отражает то, что он чувствует на самом деле. Но гримаса показывает четко, и поэтому разработана международная классификация мимики ребенка, которая показывает наличие или отсутствие болевых ощущений. И вот это, конечно, является очень-очень серьезной проблемой в неонатологии, потому что здесь, конечно, нужно об этом думать всегда, чтобы уменьшить болевую чувствительность ребенка, потому что вплоть до конца 80-х годов даже операции на новорожденных и особенно на недоношенных детях проводились даже без применения какой-либо анестезии. Это очень-очень опасно. Это ухудшало. Потом, когда проанализировали, это ухудшало и здоровье ребенка, и создавало потом дополнительные, возможно, психологические сложности, потому что здесь, конечно, это все очень-очень было плохо, но это до сих пор является нерешенной целиком проблемой, потому что можно давать сахарный раствор, он нравится, ему нравится сахар ребенку, но это в какой-то степени снижает гримасу, которая связана с болью, но не снижает болевую чувствительность, которая определяется с помощью различных методов, когда мы оцениваем уже проведение болевых сигналов на уровень головного мозга. И самое главное, когда мы говорим о боли, что уровень болевой чувствительности у детей первого года жизни ниже, чем у взрослых людей, в отличие от того, что считалось раньше. То есть раньше считалось, что ребенок практически нечувствителен. Но когда сейчас педиатры должны колоть пяточку ребенка для того, чтобы посмотреть газовый состав крови, для того, чтобы посмотреть билирубин и так далее, то есть оказывается, что это создает страдания. Ребенку больно в этот момент. И здесь поэтому нужно... Существуют особые программы, которые позволяют ограничить количество тех вмешательств, по крайней мере, по времени ограничить. Я уж не говорю по поводу венной пункции или то, что раньше было, когда нужна была артериальная кровь для того, чтобы оценить показатели артериальной крови, для того, чтобы понять, каково состояние ребенка. Это еще более болезненная была процедура для плода. Вот, вот это вот центральная картинка, которая путешествует по разным статьям. Фотография. То есть ребенок с удивлением и любопытством, ребенок первых минут жизни с удивлением и любопытством смотрит на окружающий мир. И скажите мне, где здесь вот этот стресс, который должен был бы быть, у него страшный стресс, который фиксируется, запечатлевается на всю жизнь. Это всего лишь один из переходных родов, это переходный момент, очень важный, очень значимый переходный момент, но всего лишь один нужна ребенку. Плацентарное кровообращение больше ему не нужно. Он переходит с одного типа кровообращения на другой, но он готовится к новой жизни, он открыт к этой новой жизни. Это не исключает того, что мы должны максимально мягко это все готовить. То есть мы должны заниматься визуальным контактом, телесным контактом, прикладыванием груди, участием отца и так далее, и так далее. Но с других позиций. Мы не должны навязывать нашим взрослым людям, что все их проблемы заключаются в том, что их мама, прабабушка, прапрабабушка когда-то не так родила. Потому что это все потом приводит к очень опасным манипуляционным психотерапевтическим воздействиям, регрессивным, целый ряд регрессивных этих воздействий, которые просто ломают личность, делая человека зависимым, распадаются семьи, меняется половая ориентация. Вот это то, что мы видим реально в результате вот этих всех манипуляционных регрессивных воздействий очень-очень часто. Поэтому здесь вот этот момент, это, конечно, очень важная проблема, которую нужно обсуждать, и мы будем эту проблему обсуждать, но просто сейчас нет времени на эту тему говорить. Вот он, ребенок, пожалуйста, посмотрите. Вот. И вот последнее, уже завершая, то, что вот в 2016 году вышло вот этот вот ремейк этой статьи, уже здесь было написано, уже без кавычек, «хороший стресс при рождении». То есть это статья, которую написал главный редактор Хуго Лагеркранц вот в этом журнале «Акта педиатрика», который издается в Стокгольме, один из уважаемых международных журналов, который касается проблем педиатрии. Вот. Ну и также вот мы видим здесь вот эти вот механизмы, которые связаны с тем, вот он, ребенок пробудился, проснулся, и что происходит, вот его покормили. И вот этот так называемый локус цирулиус является одним из этого участок мозга, ядро, которое обеспечивает вот циклы сна и бодрствования, потому что большую часть времени ребенок спит. Но то, что показывают исследования современных нейрофизиологов, он, спя, может обучаться. То есть это очень интересное исследование. Я просто хочу обратить внимание на просто такую фамилию, профессор Файфер из Америки, F-I-F-E-R, Файфер. Он как раз занимается вот этими аспектами, у него очень много публикаций по поводу того, как ребенок обучается, и в том числе он может обучаться во сне. То есть он слышит кое-что во сне, и формируются условные рефлексы, звуки какие-то различаются, привыкание к каким-то там речи материнской и так далее, и так далее. То есть вот они так и называют обучение во сне. Вот это вот, посмотрите, это ребенок через час, и выглядит совершенно хорошо. Это тоже из книжки профессора Хуго Лагеркранца, которую я сегодня вам, о которой рассказывал. Он выглядит вполне себе, даже, в общем-то, вполне довольным. Не испытывает глубочайшего стресса, который он будет потом переживать всю жизнь, как переживал это профессор, ну не профессор, а доктор Лебуайен. И вот, пожалуйста, тоже еще одна статья, которая важна для того, чтобы показывать, какие зоны внутри головного мозга включаются, когда происходит революция вот так называемого двухмесячного возраста. То есть через несколько недель после рождения уходят стволовые рефлексы, уходит рефлекс Моро, и возникает эмоциональный уже контакт, когда мама чувствует ребенка, ребенок чувствует маму и адекватным образом начинает реагировать. Поэтому, конечно, вот профессор Лагеркранц указывает, особое внимание уделяет вот этой революции двухмесячного возраста, потому что она исключительно значима, и подготовка к этой революции должна быть правильная. Вот. И поэтому, конечно, важно, и вот то, на что обращать внимание, это то, что ребенок должен быть постоянно в контакте, в живом контакте. Никакие планшеты не заменят контакты, потому что планшеты могут оказывать развивающее развитие в ограниченном количестве во время первого там, года, допустим, жизни. Но если вы будете перегружать, то вы получите, с одной стороны, избыточную активацию вот именно функции бодрствования и активации нервной системы, которая потом может привести, наоборот, к совершенно противоположному результату. По крайней мере, так показывают исследования, которые проводятся с животными. Видите, он показывает, что он такой, как ты. То есть мы с тобой одной крови, ты и я. То есть маленький человек, который родился, и мама, которая его держит на руках. Но это может быть и папа. Папа тоже, у него тоже включаются, как ни странно, вот очень похожие мозговые зоны. Хотя, в принципе, с точки зрения функциональной организации, мужской мозг и женский мозг, они совершенно отличаются. Но вот здесь включаются примерно одни и те же зоны, которые отвечают вот за этот тактильный визуальный контакт. Вот. Вот, пожалуй, то, что я хотел сказать сегодня. Опять мы с вами затянули, я не уверен, что все, кто начинал слушать, дослушали до конца. Но если вы дослушали и вам было интересно, мне очень-очень приятно. Я хочу пожелать вам, как всегда, всего самого-самого хорошего, удачи, успехов, крепкого здоровья. И оставайтесь с нами. До свидания.